Свежее утро на радио «Спутник».
Всемирный день без автомобиля сегодня. По этому поводу я, Никита Воронков, Кирилл Бакеев и Андрей Борисов, эксперт Центра транспортного моделирования из Института экономики транспорта из Вышки, собрались, чтобы побеседовать на тему, возможно ли современные города, ну, в частности, мы, конечно, про Россию говорим, с ограниченным количеством автомобилей и какие альтернативы для этого есть, что с этим делать. Когда заходит беседа, вот, ну, в частности, про Россию, да, мы говорим, когда заходит беседа об отказе от автомобилей, один из самых популярных аргументов, причем он звучит на всех уровнях, от условных там домохозяек до депутатов Государственной Думы и так далее, мол, вы все знаете, у нас сколько-то там месяцев в году зима, и на чем вы там собираетесь ездить, ваши эти велосипедики, самокатики, можете забыть и не думать об этом. А также еще и против общественного транспорта. Что, мол, я буду мерзнуть на остановке, я лучше постою в пробке, я прыгну в свой автомобиль и буду там 50 минут в комфорте. Но при этом мы же можем, благо сейчас, да, есть возможность и съездить, ну, сейчас конкретно нет возможности съездить, но, во всяком случае, в интернете посмотреть, а как в Финляндии, да, как в Норвегии, а как в Канаде, в странах, где тоже, как бы, имеется, мягко говоря, снег и холодные условия жизни, и там каким-то образом они эти вопросы решают. Там люди какие-то другие, закаленные или что?
На санях запряженными хаски.
Ну, во-первых, вопрос про людей. Действительно, наверное, люди все-таки отличаются от страны к стране. Но если переходить непосредственно к вопросам о зимнем периоде, и вот про то, что вы сказали, что даже на общественном транспорте люди зачастую, наверное, какие-то не хотят ездить и выбирают передвижение на своем автомобиле, пусть и дольше, но я не вижу в этом ничего плохого. Такие люди всегда были, есть и будут. И наверное, это неплохо, что им так хочется. Если они имеют возможность, если они готовы, если, там, скажем так, жертвовать своим временем и при этом ехать в своем личном автомобиле, почему они не могут этого сделать? Относительно велосипедистов зимой, действительно, этот аргумент в России, с одной стороны, кажется, ну, не имеющим особых оснований, но вопрос даже не в зиме. Я вот подчеркну, вопрос даже не в зиме. Вот вы представьте себе условно Тверскую улицу в феврале. И вот если я велосипедист, еду по Тверской улице.
По проезжей части?
Ну да, по проезжей части. Там нет выделенной велополосы. Да, давайте даже такой представим случай, что сделали разметку на Тверской, и появилась вот сбоку вот эта полоска для велосипедистов. Вот каково будет велосипедисту ехать в потоке машин, когда в утренний час пик Тверская стоит
Так а зачем состав ехать по Тверской, если условно там по Дмитровке можно ехать?
А в любом случае, даже если по Дмитровке,
да, в любом случае, за исключением, вот это важно подчеркнуть, небольших переулков, которые, в принципе, всегда более или менее свободны, и там, в принципе, ничто не мешает ездить велосипедистам даже сейчас, без каких-либо там велополос и так далее. Там нет никого, там это не нужно. Собственно, в том же Копенгагене такие небольшие участки переулков, в них тоже не обязательно, и там, по-моему, даже не на всех переулках есть эти велодорожки, и на таких маленьких, там, потому что там нет такой интенсивности движения, и они ездят там спокойно. А насчет крупных, скажем так, основных связующих направлений, вот как в Москве, там та же Тверская, или там Дмитровское шоссе, или ну, любая магистраль, которая приходит к центру, просто как-нибудь, если вы будете на улице, вот обратите внимание, смотрите на велосипедиста и там, на скорость автомобилей. Просто если взять и посмотреть, как это все организовано в Копенгагене, в том же самом или в Амстердаме, то вы увидите одинаковую скорость. Они едут просто, они едут одинаково. Единая скорость
занижают.
Да, они искусственно занижают скорость, но опять-таки вот это занижение скорости за счет многих факторов. Психологического, потому что там гораздо более узкие проезжие части. И факторы, опять-таки, временного. Вот помните ту самую пресловутую стену Марчетти? Я уверен, что расстояние в городе Амстердам, среднее расстояние, или в Копенгагене, которое преодолевает человек для того, чтобы добраться на работу, я уверен, ну, во-первых, значительно меньше, чем в Москве. И значительно меньше это не значит, что должно быть обязательно в два раза меньше. Даже процентов на 15 меньше вот, в рамках всего города, это уже очень большая цифра.
Вот. Но ездят же и из пригородов.
Да, из пригородов, конечно.
И там тоже велоинфраструктура налажена. Но мы ее называем велоинфраструктура. Но на самом деле в Европе, ну, например, в Нидерландах я видел, по этой велодорожке ездит все, что там подпадает под какое-то ограничение по мощности. То есть там и скутер может ехать, там могут ехать и моноколеса, и электросамокаты. И скорость, похоже, там действительно, я не знаю, 40 километрами, а может и 50 ограничено.
Ну, это, кстати, немножко расходится с тем, с поправками. Вот 14 сентября поправки в ПДД наши, да, действительно, обозначили существование средств индивидуальной мобильности, и там, и, в принципе, тоже с определенным возрастом можно пользоваться велодорожками, но с ограничением скорости для вот этих средств. То есть это электросамокаты, это моноколеса.
А каким ограничением?
20 километров.
А, 20? 20 километров. Даже для электросамокатов?
Да.
Которые могут...
В принципе, они могут дать жару до 40 разогнаться. Вот. Относительно Европы, да, действительно, ездят из пригородов, конечно. Но выпуск масштабы и населения, и плотности населения, концентрации, и размеров города, посмотрите, и связанности города. Что значит связанность города? Это когда мне, в принципе, не составляет особого труда из одного, там, из своего места проживания дойти там, до... разных объектов, разных районов города, при этом разными, при этом с большой вариативностью маршрутов движения, там дойти или доехать. В Москве, помимо, вот в случае с моим районом, выйду я на велосипеде, у меня будет первая огромная преграда, это Лобяно-Балтийский тоннель, то есть это развязка Лобяна Волоколамки, Ленинградки.
Ой, слушай, там же узел. Там вообще, да.
Вот это абсолютно не
cyclist-friendly. Я еще помню те прекрасные времена, да? когда такси, ну, таксисты не ориентировались по всяким там Яндекс.Навигаторам, и они едут по этой развилке в сторону области, и один поворот не туда, и все, и ты едешь уже по Волоколамскому шоссе,
да,
не по Ленинградскому.
Поворот не туда, по Московскому. Нет, здесь до сих пор такое имеется.
А, даже так.
То есть люди, ну, я на своем примере, я как-то сам перепутал
съезд
и уехал не по Ленинградке, а по Волоколамке.
Угу.
Вот, а соответственно, ну, преграды. Первая преграда, которую я вот только что обозначил. Потом, как мне на велосипеде условном ехать вдоль Ленинградки? Конечно, вы можете сказать, что я утрирую. Есть в этом районе большое количество параллельных улиц. Это такие районы еще в советское время спланированы, еще даже в сталинское время. Красивые. Та же самая улица Утиевичей, которая идет параллельно Ленинградке. Я могу на нее съехать. Андрей, ты, пожалуйста, езжай по ней. Хорошо. Куда? Дальше три транспортные. И вот что делать там? Вот эти вот искать пешеходные переходы и дальше как?
Андрей Андреевич, ну и тогда получается, ну, есть два вида существования, есть два способа передвижения по городу. Это, собственно, автомобиль личный и общественный транспорт, в который мы включаем тот же условный каршеринг. А при этом получается, что некоторые города европейские, и на которые, очевидно, смотрит Москва, склоняются к тому, чтобы полностью или хотя бы максимально возможным образом перейти в общественный транспорт и прямо реально усложнить жизнь автомобилистам. Mm-hmm. Будь то платным въездом в город, в центр, высокими ценами на парковку и тому подобное. Mm-hmm. Москва по какому пути идет?
Вот примерно по такому.
По такому.
Понимаете, с одной стороны, транспортники, урбанисты говорят, и я не могу с ними не согласиться, с одной стороны, что города с высокой плотностью населения, как в Москве, с достаточно... Не то чтобы... Я не могу назвать московскую улично-дорожную сеть бедной, она сильно развивается, но не дотягивает до того уровня и населения, и автомобилизации населения. В таких городах, ну, наверное, приходится, не наверное, а точно, приходится возлагать большие надежды исключительно на общественный транспорт разными способами. Это могут быть методы, поощряющие движение на общественном транспорте, так и фискальные некие меры по для людей, которые хотят передвигаться на индивидуальном транспорте, как вы сказали, платный въезд в центр. И я тоже часто слышу примеры Сингапура, в котором конские штрафы, извините за жаргонизм, и про Лондон, где есть платный въезд. Но у меня всегда один вопрос. Как бы Лондон — это Лондон. Сингапур — это Сингапур, Москва — это Москва. И если мы говорим про какой-то международный опыт, все очень любят международный опыт, ну, почему вы смотрите на платный въезд в центр города Лондона, посмотрите, там, я не знаю, на средний какой-нибудь уровень зарплат в Лондоне и спросите, почему, давайте так же сделаем, условно. То есть, с одной стороны, действительно, город, если говорить исключительно про транспортные задачи, вот что может транспортник в своем инструментарии, я склоняюсь к тому, что мы все-таки, наверное, будем идти по, скажем так, углубляться дальше, вот по тому самому пути европейскому с платными въездами в центр, с платной парковкой у нас, собственно, уже имеются. Но чисто как бы планировочно для нашего города, где сейчас действительно вы сказали, как правильно, основная альтернатива это
20 секунд у нас.
Да. Индивидуальный, общественный, то здесь главный все-таки вопрос именно в планировке самого города, в распределении населения. У нас все население таким бубликом живет и в Москве, и сейчас за Москвой. Приезжает работать в центр при абсолютных вот таким существовании большого количества преград. Как на велосипеде в таком городе ездить покамест, я не знаю.
Андрей, спасибо вам. Андрей Борисов, эксперт Института транспорта Высшей школы экономики, был у нас сегодня в гостях. В студии для вас работали Кирилл Бакеев.
Спасибо.
Никита Воронков, спасибо.